Глава 42. Моя мать была француженкой. Родился я в Германии. Рос на военных базах в самых разных странах, и их было больше десятка. И слышал вокруг речь на самых разных языках. Некоторые были мне знакомы, другие я довольно легко понимал. Третьи не очень. Все, что говорил мне Ден Донкер, было сказано по-английски, но я прекрасно понимал, что за знакомыми мне словами стоит нечто совершенно другое. Что именно я понимал без особых проблем? Ден Донкер хотел, чтобы я исполнил за него грязную работу, то есть установил его устройство. И пока оно не окажется на месте, Фентон будет жива. А потом он убьет ее. И меня тоже. Возможно, заминирует мой грузовик. Или посадит где-нибудь снайпера. Но в любом случае оставлять Фентон или меня в живых в его планы не входит. Я понял слова Ден Донкера, когда он излагал мне свой план, и больше уже не сомневался. Но вот понял ли он мои слова, когда я согласился, это уже совсем другой вопрос, ответ на который вряд ли ему понравится. Демонстрация закончилась, мы обо всем договорились. Поднялся ветер, он трепал нашу одежду. Ночь в пустыне обещала быть прохладной. Оставаться на свежем воздухе поводов больше не было, и мы направились обратно в здание школы. Шли в том же порядке, но на этот раз кое-что было иначе. Во-первых, Мансур не толкал перед собой бомбу, она осталась на месте испытания, на стоянке, и вокруг нее еще велись последние струйки дыма. Во-вторых, когда мы добрались до конца застекленного коридора и прошли сквозь двойную дверь, Мансур повернул налево. Ден Донкер пошел направо к своему кабинету. Я остановился как вкопанный, и человек с автоматом сзади едва не столкнулся со мной. «Тебе сюда, придурок», — сказал Мансур, остановившись перед первой дверью, и стал открывать замок. Я секунду постоял, потом двинулся в его сторону. Человек с автоматом тронулся за мной следом. «Заходи», — Мансур распахнул дверь. Я шагнул в комнату, и он подтолкнул меня в спину. Довольно сильно. Растопыренными пальцами. Прямо между лопаток, вложив в толчок весь свой вес, словно хотел пробить мной противоположную стенку. «Решил чуть-чуть отплатить за давешнее», — подумал я. «Возможно, надеялся, что я как дурак упаду мордой в пол на глазах человека с автоматом. Но я его, видно, разочаровал, потому что успел заметить его движение, оно отразилось в оконном стекле, и сразу уперся передней ногой в пол». Спину слегка отклонил назад, навстречу его руке, и почти не пошатнулся, шагал себе, как шагал. Комната оказалась почти во всем подобной кабинету Ден Донкера и мастерской, только все расположено было ровно наоборот. Туалеты слева, а классная доска справа. Из мебели имелся лишь один предмет – армейская койка. Она стояла ровно посередине комнаты и была прикручена к полу болтами, а на ней сидела Фентон. Она схватила свой костыль, встала и сделала шаг ко мне. Дверь за моей спиной с шумом захлопнулась. Из коридора донеслись удаляющиеся шаги. Через 30 секунд снова послышались, теперь они приближались. Дверь открылась, и через проем в комнату влетел матрас. Чтобы он не приземлился мне на голову, я сделал шаг в сторону. Матрас оказался совсем тоненьким в бело-зеленую полоску, с огромным количеством пятен и прочих отметин. Наверное, его сняли с кровати в мастерской. Забыли только добавить простыню с одеялом и подушку. «Сладеньких вам снов, уроды!» — пожелал нам Мансур и снова захлопнул дверь. Слышно было, как в замке повернулся ключ, и на этот раз шаги двух человек в коридоре затихли. Фентон обошла вокруг изжеванного матраса, приблизилась ко мне вплотную и обняла свободной рукой. Тесно прижалась ко мне и положила голову мне на грудь. «Никак не могу поверить, что ты здесь», — сказала она, отпустила меня и сделала шаг назад. «Ох, не стоило тебе сюда приходить. Ты же сам это понимаешь, правда? О чем ты только думал?» «Но мы же всегда в ответе за тех, кого приручили. Теперь ты от меня вряд ли избавишься», — пошутил я. «Ничего смешного. Теперь нам обоим грозит опасность. Очень серьезная. Если честно, выхода у нас нет. Ни у тебя, ни у меня». «Что поделаешь?» — развел я руками. «Но ты не волнуйся. Все будет хорошо. Потерпи всего 3 денька, и мы будем в безопасности». Фентон подняла свободную руку, показала на ухо и сделала ею круговое движение, мол, не болтай лишнего. «Спасибо тебе, больше мне и сказать нечего», — проговорила она. «Мне очень жаль, что я впутала тебя в это дело». «Да брось ты». Я взял матрас и уложил его на пол в футах в 6 от кровати. «Главное, не волнуйся, серьезно». Я повторил ее жест, нас могут подслушивать. «Я заключил с Ден Донкером соглашение. Я кое-что для него должен исполнить, и тогда он нас отпустит». «Вот оно что», — округлила глаза Фентон. «Ну хорошо. Ладно, считай, что утешил». Я сходил в туалет, а когда вернулся, увидел, что Фентон успела снять свой матрас с койки и положить на пол рядом с моим. И простынку постелила так, что она накрыла примерно по половинке наших матрасов, а также выдала нам по подушке каждому. «Хочешь оставить свет?» — спросила она. Я щелкнул выключателем и в темноте медленно пошел вперед, пока ногой не нащупал матрас. Лег, положил голову на подушку, но обуви не снимал. Хотел быть готовым ко всему, мало ли что может случиться, пока не настало утро. Ден Донкеру я не доверял ни капельки. И мог с легкостью представить, что Мансур со своими приятелями уже затевают против меня какую-нибудь идиотскую интригу. Через какое-то время Фентон вдруг села. Я услышал, как ее костыль стукнулся о пол. Почувствовал, как она потягивается. Секунду она сидела тихо, потом передвинулась на мою половину нашего походного ложа и тесно прижалась ко мне. Я ощущал на своей шее ее теплое дыхание. Вдруг она резко отвернулась, словно ее скрутила судорога. И что-то легло мне на голову. Что-то шероховатое, я почувствовал это щекой. И ощутил запах, или скорее вонь, вроде смеси дизельного топлива и какой-то гнили. Это было ее одеяло. Судя по весу, Фентон в несколько раз сложила его, чтобы заглушить звук. «Где мы?» – прошептала она. «А ты разве не знаешь?» – прошептал я в свою очередь. Они надели мне на голову колпак, заставили куда-то спуститься по стремянке, потом повели, кажется, по туннелю, а в конце были ступеньки. «Мы сейчас на территории Мексики. Да, туннель был. На самом деле это подземный дренажный канал. Он проходит как раз под границей». «Откуда ты знаешь?» «Не забывай, что я неплохая ищейка». «Ты говорил, что ты неплохой волкодав. А сейчас, как мне кажется, нас с тобой самих схватили за горло». «Не беспокойся, это все ненадолго». «Зачем ты сюда явился?» «Узнал, что у тебя неприятности. Вот и подумал, что ты бы для меня сделала то же самое». «Ты пришел мне помочь?» «И разобраться с Ден Донкером». Фентон вздохнула. «Просто я надеялась, что...» «Да нет, забудь. Просто я дура».
«Насчет чего?»
«Надеялась, что у тебя будут новости о Майкле, о том, что он жив». Я промолчал. «Ну и что?» — сказала Фентон через минуту. «Что будет дальше?» «Утром Ден Донкер меня отпускает, а потом я вернусь за тобой».
«Думаешь, он даст мне еще пожить?»
«Гарантирую». «С чего бы это?» «Считает, что так надо, чтобы получить то, что он хочет».
«И о чем вы с ним договорились?»
«Есть одно дельце, которое обернется для него не совсем так, как он думает».
«Почему?»
«Потому что я его надую». Фентон молчала. Она положила голову мне на плечо, но я понимал, что спать она не собирается. В ней чувствовался какой-то напряг.
«Ричард», подняв голову, произнесла она, «ты точно вернешься?»
«Надеюсь». «Я, конечно, не имею права просить, но когда ты вернешься, поможешь мне еще в одном деле?»
«Каком?»
«Помоги мне найти тело Майкла. Я хочу отвезти его домой и похоронить, как положено». Ответил я не сразу. Просьба для меня, конечно, понятная, и я не мог ответить отказом. Но, с другой стороны, тело ее брата могло быть где угодно. Его могли закопать в пустыне, сжечь до неузнаваемости, расчленить. А заниматься бесконечными и безнадежными поисками мне не очень-то хотелось.
«Не беспокойся», — сказала она, словно прочитав мои мысли. «Я знаю, где его искать. Человек, которого ты видел возле дерева, сказал, что его отвезли в обычное место. А где это место, я знаю».
Под одеялом уже становилось душно. Фентон протянула руку, чтобы отбросить его, но я ее остановил.
«Погоди», — прошептал я. «У меня есть вопрос. Про твоего Майкла. Это правда, что он любит головоломки? Таинственные шифры, загадочные знаки с подсказками, намеками и все такое?»
Я на эти штучки не обращала внимания. Маловато воображения. Аналитический склад ума. Это единственное, в чем мы с ним разные. Возьмем, например, ребусы. Майкл их обожал, а я их терпеть не могу. Слишком дотошные. Всегда могу привести десяток доводов, почему ответы не имеют смысла. Всякая головоломка способна свести меня с ума.
Следующего моего вопроса Фентон дожидаться не стала. Просто откинула одеяло. Мы лежали бок о бок, не двигаясь, дышали несколько более свежим воздухом. Потом она положила голову мне на плечо, повернулась на бок, вытянула левую руку, опустив мне на грудь. И снова замерла, если не считать легкой дрожи, пробегавшей у нее по спине. Я поднял руку и положил ей на плечо. Она уткнула лицо мне в шею, волосы ее пахли лавандой. Вдруг я перестал обращать внимание на то, что подушка моя комковата, что матрас подо мной тоненький, как бумага, а под ним твердые доски пола. Провести здесь ночь вместе с Фентон было намного лучше, чем в морге вместе с изуродованным, обезображенным трупом. Кто бы мог сомневаться в этом? Впрочем, я был еще более доволен, если бы мы сейчас оказались где-нибудь совсем в другом месте.
«Ричард», — голос ее прозвучал еще тише, чем прежде. «Неужели все и вправду закончится хорошо?»
«Обязательно», — ответил я. «Для нас с тобой совершенно точно».